В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог присылать нам трудные вопросы о христианстве. Мы на него попытаемся ответить. Вопросы можно присылать нам на Viber и WhatsApp, они оба на телефоне +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Их можно оставлять, это, наверное, удобнее всего, на нашем сайте TOSFM. TOSFM, там можно нас слушать, и можно, там же будет кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в Фейсбуке и ВКонтакте в наших трансляциях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask.sergey@list.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И я напомню, что и наша радиостанция в целом, и вот эта конкретная передача, она существует благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите поддержать нашу радиостанцию, то это TOSFM, наш сайт. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», и у вас появится в первой же строчке, у вас будет ссылка на мою страничку на радиостанции. При этом совершенно не обязательно становиться генеральным спонсором. Если вы хотите прислать нам стоимость чашки кофе, то это как раз тоже очень хорошо, и мы существуем во многом благодаря поддержке слушатели, которые нам вот эти небольшие суммы посылают. Но обратимся, собственно, к вопросам. Я еще хочу сказать, что вот адрес ask.sergey@list.ru, его можно использовать и когда вы нас слушаете в повторе. То есть если у вас возник вопрос, вы его хотите задать, но когда вы слушаете в повторе, вы можете прислать на этот адрес, и в следующем эфире я его постараюсь озвучить. Угу. Как вы относитесь к свидетельствам, что люди жили одновременно с динозаврами? Или вы считаете, что это фейк? Насколько мне известно, это все же фейк, поскольку, насколько мы знаем, люди одновременно с динозаврами все-таки не жили, люди жили значительно позже. И это, ну, это научный вопрос, он никак не соотносится с нашей верой. То есть нам это как бы не страшно. Оно, конечно, было бы очень интересно, до чего же хочется браться на живом тираннозавре покататься, но если этого не было, мы это отлично переживем. Когда в православии речь идет о прилогах, имеется в виду только мысли или визуальные образы тоже? Ну, наверное, визуальные образы тоже. Прилог – это некий греховный помысел, который к нам приходит. Прилог сам по себе не является грехом, потому что в нем нет нашей воли, в нем нет нашего соучастия. Вот вы там, не знаю, поехали, увидели какую-нибудь там рекламу или какой-нибудь лозунг. Это же не значит, что вы солидарны там с этим лозунгом. Вы просто едете дальше. Вот это прилог. Если вы начинаете там это в себе уже как-то воспринимать, как-то с этим играть, как-то эту мысль развивать, то это уже, да, это уже становится помыслом, это уже становится грехом. Но прилогами могут быть визуальные образы и что угодно. Алексей спрашивает, должна ли церковь каяться за то, что монастыри имели крепостных? Нет, потому что грех не иметь крепостных, там, грех плохо обращаться с крепостными. Вот, понимаете, в чем дело? Общество того времени, оно было так устроено, оно было сословно, в нем были крепостные, в нем были помещики. Это просто, ну, такой факт жизни, как ситуация, в которой вы находитесь, независимо от того, там, нравится вам это или нет. Вы ее не создавали, вы ее унаследовали. Вот в этой ситуации вы можете вести себя как христианин, можете не вести себя как христианин. Апостол Павел, когда он дает указания там, рабам и господам, он не говорит им, давайте отменим этот отвратительный институт рабства. Ну, просто это было нереально в ту эпоху. Он просто говорит, что рабы должны добросовестно трудиться, господа должны обращаться с ними мягко, помня, что у тех и других есть Господь на небесах. То есть само по себе какие-то элементы социального устройства, которые мы сейчас находим плохими, и хорошо, что их отменили, это одно, личные грехи людей, это другое. Понимаете, вот сейчас мы тоже живем в условиях очень серьезного неравенства в отношении имущества, в отношении возможностей. Мы понимаем, что там какой-нибудь рабочий, приезжий из Средней Азии, который грузит чего-нибудь в магазине, и владелец этой торговой сети, они находятся в абсолютно разных положениях. И мы понимаем, что, да, наверное, вот рабочему приходится тяжело работать за небольшие деньги, он очень уязвим социально, но это как бы не вопрос его личного греха. И это даже не вопрос личного греха владельца этой сети. То есть христианство говорит о том, что мы призваны к вечному спасению. Для вашего вечного спасения важно, не при каком строе вы живете. Живете вы там при позднем феодализме или еще при чем-нибудь. Важно, как вы себя ведете. Если есть какие-то люди, которые от вас зависят, которые находятся по отношению к вам в подчиненном положении, вы дадите Богу отчет за то, как вы с ними обращались. Если вы, напротив, находитесь в положении более низкого социальной иерархии, вы рабочий, вы там когда что-нибудь грузите в этом магазине, то вы дадите Богу отчет за то, как вы себя вели, как вы добросовестно ли вы трудились. Поэтому то, что существовала такая социальная структура, это не является чем-то личным грехом, в чем людям следовало бы каяться. При этом покаяние церкви в целом – это довольно странный вообще, так сказать, конструкт. Даже католики, конечно, не каялись за католическую церковь в целом, потому что церковь в целом была не права. Они каялись за тех сынов и дочерей там, католической церкви, которые вот там, что-то, нет, там так и так согрешили. То есть это даже не покаяние церкви, это признание того, что вот были чады церкви, которые себя плохо вели. Поэтому я бы так сказал. Ответьте на трудный вопрос. Что значит, Иисус пришел в храм? Где здесь внезапность? Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, ангел завета, которого вы желаете. Это слова Малахии, и эти слова Марк относит к пришествию Иисуса Христа. Что значит, Иисус пришел в храм? Взял физически, пришел в храм. Вот как и другие богочестивые иудеи, он просто пришел в храм. И в этом осуществилось пророчество Малахии, что в храм свой придет Господь. Вот, что придет внезапно, это показывает важность этого события. То есть то, что люди... Это не является чем-то рутинным, это не является чем-то ожидаемым. Это переломное событие мировой истории. Сергей, является ли грехом участие в православных войнах России? Например, в 2008 году с Грузией, в 2014 году с Украиной, в Сирии, Ливии и так далее. Это, скажем так, в общем случае православный может участвовать в боевых действиях. Это никого никак не запрещено. А может ли православный участвовать в конкретной войне? Это нужно ему самому хорошо думать над этим. Потому что он будет давать ответ Богу, он должен хорошо подумать. Вот. И, конечно, прежде всего нужно понимать, что вот есть государство, власть, и оно как минимум должно тебе отдать приказ. То есть как минимум ты должен воевать там, потому что тебе отдали такой приказ. Это минимум. То есть ты еще должен подумать, должен ли ты там, в этой ситуации. И тут, понимаете, человек должен сам думать перед Богом, сам молиться, сам определять, сам выяснить все, что он может по этому вопросу. Поэтому тут, понимаете, у людей есть разные политические мнения, конечно. И невозможно, как вам сказать, невозможно решать тут за другого человека. Если ты считаешь, что вот тебе совесть возбраняет идти принимать участие в этой войне, если ты считаешь, что это не угодно Богу, тогда не иди. Вот если ты, вот совесть тебе так говорит, вот если ты вот так в этом уверен. Потому что христианин должен слушаться голоса совести. Другое дело, что ты должен понимать, что ты можешь ошибаться и грешить в своих решениях. И не порицать тех, кто решил иначе. Максим, есть версия, что ислам создан как противовес христианству для внесения смут и разделения общества. Это на 100% искусственно созданная религия. Мусульмане свято верят, что это последнее писание, которое изменяет Библию. Кто и зачем так промыл людям мозги? Ваше мнение. Ну, вы знаете, я не стал бы, как вам сказать, есть такой логический принцип, это называется принцип милости, что нужно приписывать оппонентам минимально возможную степень злодейства. То есть, если мы можем объяснить происходящее добровольным заблуждением, совершенно не добросовестным заблуждением, совершенно не обязательно считать, что это вот там всемирный заговор. Поэтому, что касается ислама, то мы, с одной стороны, видим, что это вера в единого Бога. Люди верят в то, что мы созданы Богом, мы несем перед Ним ответственность, что Бог призывает нас к служению ближнему. Но при этом мы расходимся в таком принципиальном вопросе, как личность и деяние Господа нашего Иисуса Христа. То есть в исламе Иисус почитается как пророк, как кто-то весьма выдающийся, весьма почтенный, признается факт непорочного зачатия, но они отрицают то, что Иисус умер на кресте, Он воскрес из мертвых, и они отрицают то, что Он Сын Божий. И нужно осознавать все-таки, конечно, и степень, и то, что вот мы сильно расходимся. Но нужно избегать надменности, нужно избегать враждебности. Понимаете, для того, чтобы мы могли возвещать Евангелие, нужно, чтобы люди нас слушали. Люди нас будут слушать, если нам удается с ними сохранять нормальные человеческие отношения. Если мы людей оскорбляем, обижаем, если мы издеваемся над тем, что им дорого, ну, они нас не будут слушать. Мы просто обрубим возможность с ними как-то разговаривать. Поэтому мы должны проявлять как можно более богожелательное отношение к иноверцам и ни в коем случае не смотреть на их с пренебрежением свысока. Мы должны стараться вот сделать так, чтобы нас люди выслушали, чтобы люди были уверены в нашей богожелательности. Можно ли при помощи естественных наук измерить красоту и любовь, как утверждают атеисты, ссылаясь на гормоны? Так, как вам сказать, это все равно, что химией познать живопись. Но химия – это очень важная и полезная наука, в том числе в области живописи. Для того, чтобы нам как-то сохранять или реставрировать какой-нибудь шедевр живописи, какой-нибудь 15 века, нам полезно очень знать химический состав красок и что нам делать, чтобы эти краски не выцветали. Это задача для химика, она очень важная и полезная. Однако химия нам ничего не может сообщить о значении этих шедевров живописи. Понимаете, очевидно же, что химия не сводится к живописи. При том, что да, для рисования используются краски, у красок есть химический состав. Или точно так же музыка не сводится к акустике. Мы понимаем, что для того, чтобы там, проводить концерты, нужен концертный зал. В концертном зале должна быть соответствующая акустика. Или чтобы там орган поставить, должна быть акустика. И мы понимаем, что это вопрос научный, это вопрос к науке акустика, который этим занимается. Но мы понимаем, что музыку нельзя свести к акустике. Вот точно так же, хотя в нашей жизни как человеческих существ, ну, конечно же, принимают участие гормоны. В этом нет ничего странного, разумеется. Разумеется, когда мать держит на руках ребенка, у нее гормоны вырабатываются, окситоцин. Это естественно. Но было бы абсолютной нелепостью пытаться свести любовь к гормонам. Точно так же, как живопись невозможно свести к химии красок. При том, что, ну да, химия красок там определенно есть. Михаил, вы верите в эволюцию. Мы животные, по мнению биолога, по мнению атеиста, животное может все-таки самопожертвование и альтруизм, и религиозность. Есть ли для вас разница между человеком и животным, в чем она? Так понимаете, а животное мы в любом случае. Еще Аристотель говорил, что мы разумное животное. Я даже сейчас не вспомню, я где-то у святых отцов встречал, что человек есть животное, там, разумное, еще что-то такое. Потому что, ну, конечно же, мы обладаем животным. Мы там дышим воздухом, питаемся пищей, размножаемся половым путем. Мы животные. Это очевидный факт нашей природы, который от эволюции не зависит совершенно никак, а который просто доступен непосредственным наблюдениям. Другое дело, что мы же не сводимся к нашей животной природе. Мы обладаем еще и духовной природой. Мы в этом отношении двусоставные существа. У нас есть наша животная и наша духовная часть. Они взаимодействуют. Они находятся в таком гармоническом сложном единстве. Поэтому очевидная разница между человеком и всеми остальными животными и именно в том, что у человека есть душа, у человека есть бессмертная душа. У нас есть организм. Это несомненно, что он у нас есть. Мы не являемся бестелесными духами. Но человек также является... человек также обладает бессмертной душой. И вот эта очевидная разница между человеком и животным, она проявляется в том, что у человека есть разум, сознание, свободная воля, культура, религия, то, что альтруизм может быть у животных. Вы знаете, это не совсем так. А тут смешиваются две вещи. Животное может, стайные животные могут жертвовать собой ради своей стаи, ради своего племени. Это да, но это не является нравственным поведением, потому что нравственное поведение предполагает свободную волю. Когда передо мной стоит выбор, там, я могу чем-то пожертвовать ради ближнего, я могу сказать, что это его проблема. Понимаете, вот там, когда меня там просят о помощи, могу эту помощь оказать, я могу сказать, а ничего было. То есть сама проблема нравственности возникает, когда возникает свободный выбор. Животное, которое действует не по свободному выбору, а там, по инстинктам, оно не является нравственным или безнравственным, оно просто функционирует как биологический организм. Человек обладает свободным выбором. Поэтому говорить о том, что животные нравственны, бессмысленно. Нравственность возникает там, где у нас есть свобода, где у нас есть свободный выбор. Где я могу поступать нравственно или безнравственно, как я сам решу. И это не детерминируется моей биологической природой. То есть у меня может быть биологический импульс помочь моему ближнему, у меня может быть другой биологический импульс, просто наплевать на это, и я делаю выбор, исходя из своей свободной воли. У животного свободной воли нету, поэтому мы не можем рассматривать его как какой-то адекватный пример. Как можно проинтерпретировать поединки Моисея и магов с посохами, обращающимися в змей? Или то, что маги соревнуются с Моисеем в наведении бедствий на Египет? Александр Мень опускал подобные сюжеты, видно, считая это поздними фольклорными наслоениями. Ну, то, что Моисей показывает превосходство Бога Израилева над всей мудростью египетской. Потому что Египет – это мощная цивилизация. Это мощная цивилизация, она очень-очень древняя. Она имеет какие-то сакральные знания, по крайней мере, претендует на это. Египет древний, это невероятно круто. До сих пор люди приезжают в этот храмовый комплекс Абу-Симбел и ходят, у них челюсти отваливаются, потому что это поразительно, действительно, это очень величественные, прекрасные постройки, при том, что они сейчас уже в довольно развалившемся виде. Но вот для человека, который жил в своей деревне и не видел там ничего, кроме глинобитных хижин, приехать увидеть Абу-Симбел, это было, ну, круто и невероятно. Это было потрясение вообще на всю жизнь. И вот с этой могучей цивилизацией вступает в борьбу Моисей, И ему эти жрецы показывают, а мы вот умеем там змей, посохи в змей превращать, ну, вообще крутые. Вот Моисей говорит, ну и чего, я тоже умею. То есть там возникает такой вот конфликт, который показывает, что все величие египетской цивилизации, оно оказывается тщетным перед лицом истинного Бога. Так, какое самое большое безумие советского атеизма? Ой, вы знаете, очень много там было безумия при советском атеизме, даже трудно что-то и назвать отдельное. Ну, тут цитата из Владимира Соловьева, но я боюсь, что это не вопрос, собственно, а цитата, я тут не могу сказать. Фарисеи, пытаясь собрать компромат на Христа, задали ему вопрос. Надо ли платить подать кесарю? Это был лукавый вопрос. Ловушка, простите, длинное сообщение. Своим ответом Христос отметил, что есть различные иерархии задач. Ну, конечно, тут, собственно, не трудно спорить, но это не вопрос, это просто вот такой комментарий. Я с ним не спорю. Ага, вот у нас есть еще один вопрос. Если вы полагаете, что Бог мог творить через эволюцию, как вы допускаете, что воля Божия совершалась через бесконечный процесс взаимного пожирания? Так, ну, смотрите, в человеческой истории воля Божия совершается через много чего. Например, когда апостол выходит с проповедью Христа, их там начинают гнать за это. Они обращаются к Богу с такой молитвой, что вот, Господи, восстали на тебя, значит, там, племена и народы, и язычники, и иудеи, чтобы сделать то, чему быть, предопределила рука твоя, совет твой. То есть Божий промысел, он так работает, что он обращает все, что происходит в мире, к осуществлению своих благих целей. То есть то, что Божий промысел может действовать, что-то, что нам представляется неблагим, это запросто. Другое дело, что, конечно же, Бог не является ни в какой мере автором нравственного зла. И тут мы должны, тут мы можем по-разному рассуждать о том, как вот хищничество в животном мире с этим нравственным злом соотносится. С одной стороны, Библия наводит на мысль, что вообще в животном мире хищничество не рассматривается как зло. Там львы рыкают о добыче и просят у Господа пищу себе. И они там рыкают, ну, явно не о чем-то вегетарианском. И псалмопевец это рассматривает как часть благого, восхитительного Божьего творения. Или в притчах Господа приходит блудный сын, закалывают откормленного тельца. Или там тельцы, все, что откормлено, заколото и готово, это сказано в притче о званых на пир. То есть во времена Иисуса мясная пища – это такой большой праздник, и Иисус совершенно не говорит ужас, там, это людоедство под маской культуры. Да нет, собственно, Господь Иисус не был вегетарианцем, и апостолы не были, и, возможно, у них не было просто таких острых переживаний по поводу того, что вот там животные друг друга едят. Поэтому ну, разные могут быть ответы, но в любом случае Бог может действовать через что-то, что нам представляется нехорошим, при том, что Бог никоим образом не является актом нравственного зла. Мистер Фриман, говорят, в православии есть два крыла, консервативное и либеральное. Так ли это? Какой относитесь вы? Мне не говорят, к либеральной относился. Вы знаете, тут лучше избежать путаницы, потому что слово «либеральный богослов» — это богослов, который не верит в непорочное зачатие, не верит в боговоплощение, не верит в телесное воскресение. И если у него допытываться, во что же он, собственно, верит, то это очень безнадежное занятие. Я пытался. В чем позитивное содержание либерального христианства, я так и не понял. То есть понятно, во что люди не верят, а во что они верят, это выяснить невозможно. И, конечно же, по западным меркам отец Александр Мень, он абсолютно консерватор. Он консерватор вообще такой замшелый, потому что то, что на Западе называется либеральным христианством, это полная утрата догматики, и в том числе этики христианской, особенно в области пола, явление чрезвычайно печальное. внутри православной церкви, слава богу, у нас вот либерального богословия как такового нету. То есть, чтобы кто-то у нас оспаривал непорочное зачатие, там, телесное воскресение, этого вообще не встречал. А так бывают люди в церкви разных темпераментов, разных предпочтений. Есть догматика, она для всех обязательна. Есть люди разных взглядов, разных мнений, разных предпочтений. Это тоже совершенно естественно и совершенно нормально. Если у пастуха стадо упало в пропасть, кто виноват? Ну, в данном случае пастух, но опять-таки любая аналогия, она верна в одних отношениях, не верна в других. Но когда мы говорим, что вот такой-то воин дрался, как лев, мы, очевидно, не имеем в виду, что он грыз неприятелей зубами. Мы хотим подчеркнуть, что вот у нас лев ассоциируется с храбростью, вот этот воин проявлял храбрость. Пастух в библейские времена ассоциируется с заботой о своем стаде, которую он, значит, стрижет, и он это стадо оберегает, он его вводит на пастбище, он его оберегает от хищников. То есть смысл аналогии в том, что пастырь оберегает свое стадо. При этом люди, в отличие от животных, обладают личным произволением и свободной волей. И это значит, что человек сам добровольно решает, желает ли он принадлежать к стаду или нет, принимает ли он эту пастырскую заботу или нет, и он может в любой момент просто уйти. Он может отказаться, сказать, не хочу я быть в этом стаде. И, конечно же, это его решение, и ответственность за это его решение может нести только он. Вот. Поэтому, если мы говорим о буквальном стаде, который, значит, пастух не уследил, ну да, это ответственность пастуха. Потому что бараны, они же бараны и есть. Они что ж, у них нет свободной воли, у них нет своих собственного соображения. А если мы говорим о пастве именно как о людях, которые находятся под попечением пастырей, то тут, конечно, ответственность разделяется. Тут и пастырь должен пасти, но он не может, при всем желании, самый идеальный пастырь, не может упасти людей, которые не хотят быть пасомыми. Тут уже его упрекать будет нечего. Почему Иисус спрашивал имя беса, и почему бес объяснял ему, как его зовут, значение его имени Легион? Неужели Иисус не мог этого знать? В других местах написано, что Иисус знал помышления сердец других людей. Иисус показывает власть над демоном. Просто вот в древнем контексте, в контексте древнего мира, спросить, как тебе имя, и ты на это должен отвечать, но это вопрос к подчиненным. И Иисус показывает, с другой стороны, что вот это легион, то, что бесов много в этом несчастном человеке. И потом эти бесы, значит, выходят, вселяются в стадо свиное. То есть это показывает, в общем-то, не потому, что Иисус чего-то не знал, ему нужно этого выяснить, а потому что он показывал окружающим людям, что вот там бесы, их там много, поэтому имеет смысл говорить о том, что их там легион, то есть достаточно такое существенное подразделение. Почему церковь запрещает разводиться? Что, если любовь прошла? Должны люди жить вместе через силу, если они друг друга не любят? Понимаете, в чем принципиальное отличие христианской точки зрения, в том, что любовь – это глагол. Любовь – это не высокая температура, которая проходит. Влюбленность она проходит, да. Влюбленность – такой это гормональный взрыв, когда там бабочка в животе и все дела. Она проходит, конечно, неизбежно, абсолютно, и это нормально. Ничего в этом нет ужасного. Влюбленность – это часть Богова Божьего творения, хорошо все. Но она, конечно же, проходит, ну, неизбежно. Огонь, понимаете, любовь – это огонь, который требует поддержки, он требует решимости его поддерживать. И человек, понимаете, разлюбил, это не значит, как температура прошла, это значит, принял решение не любить. И церковь, когда она говорит о сохранении брака, она говорит, прежде всего о том, что мы должны трудиться над сохранением любви. Ну, как это, не знаю, там, этот цветок на окошке. Если его не поливать регулярно, он засохнет. Вот любовь, отношения – это то, что нуждается в постоянной поддержке и решимости их поддерживать. Поэтому нужно просто решиться любить. Ну и нужно понимать, что, как вам сказать, эгоизм неизбежно делает человека несчастным. Если я ищу, что другие люди меня сделают счастливым, а если они не делают, то каких-нибудь других поищу, ну, меня никто не сделает счастливым при таком раскладе. Я всегда буду, всегда и неизбежно буду тяжело несчастен. Все-таки почему православная церковь не протестовала против института крепостничества? Ну, потому что, еще раз, миссия церкви состоит в спасении, вечном спасении людей. Социальные институты, они могут быть там хороши или плохие, но они рассматриваются как некая данность. Вот сейчас, там, ну, до сих пор есть люди, которые считают, что нужно, не знаю, там, упразднить частную собственность на средства производства и там, построить вторую версию социализма, и все будет очень хорошо. Они глубоко убеждены, что вот так и надо, что там, капитализм – это очень плохо. Должна ли церковь их поддерживать? Для чего? Церковь вообще не про это, не про то, как нам реорганизовать рабкрин. А церковь про вечное спасение человека. Человек может обрести вечное спасение, будучи крепостным. Человек может обрести вечное спасение, будучи помещиком. И важно не то, какое вы социальное положение занимаете, важно, как вы обращаетесь с ближними, важно, как вы поступаете, занимая это положение. Поэтому важно не то, есть ли у вас власть над другими, важно то, не злоупотребляете ли вы этой властью. Написано: «Всякий, кто смотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Нас повсюду окружает реклама с соблазнительными женщинами. Что делать? Выковать себе глаза. Нет. Потому что, понимаете, даже если бы вы ходили по улицам, увешанным порнографией, это не было бы совершенно вашим грехом. Хоть не в малейшей степени, это было бы грехом тех, кто улицы так увесил. Это было бы, понимаете, грех, в том числе грех таких нечистых помыслов, это то, что предполагает вашу волевую вовлеченность. Это то, что вы приняли этот там помысел, начали его у себя в голове прокручивать и начали там предаваться всяким фантазиям и мечтаниям. Это нехорошо, потому что женщина и человек созданы по образу Божьему. Она не создана для того, чтобы быть объектом для удовлетворения чьих бы то ни было порывов. И мы должны смотреть на женщину как именно на человека, созданного по образу Божию, драгоценного в Божьих очах. Вот там взгляд с вожделением, он, это вот как раз взгляд, когда человек не видит в женщине именно человека, созданного по образу Божию, а видит только вот некое средство для своего, ну, даже чаще не удовлетворения, а просто самоутверждения. Чаще даже люди, это там, дело не в том, что человек ищет физиологическое удовлетворение, он бы его отлично нашел в браке, а в том, что человек ищет самоутверждение, человек ищет там рекордов. Вот это абсолютно неправильное отношение к человеку, абсолютно неправильное отношение к женщине. Если бы вы жили при крепостном праве, вы бы его поддерживали? Понять. Понимаете, есть очень, я как-то видел очень хороший пример в сети про то, как один профессор в Америке, он общался со своими студентами, там проходили рабство плантационное, которое было в Штатах, и он у них спросил: ребята, а вот если бы вы жили во времена рабства, какова была бы ваша гражданская позиция? Ну, ему все его студенты тут же заявили, что они, конечно же, были бы горячо против этого позорного явления, все были как один аболиционисты, все были бы против. На что им профессор сказал: ребята, вот вы сейчас конформисты, вы сейчас делаете то, что от вас ожидает общество, вы сейчас пытаетесь встроиться в мейнстрим, и тогда вы были бы конформисты, вы бы тогда точно так же пытались бы встроиться в мейнстрим. Поэтому говорит, что, ой, знаете, там при крепостном праве, там, при рабстве чернокожих, при еще каких-нибудь там исторических ужасах, я был бы весь из себя борец бы и мощно подвязался бы. Ну, наверное, не стоит об этом говорить, мы не знаем. Мы сейчас находимся в другой совершенно ситуации. Сейчас есть какие-то другие вещи, против которых люди сидят тихо. Ну, понимаете, вот те же самые аборты. Если сейчас сказать, что, знаете, вот сейчас вот абсолютно легально во всех развитых странах, включая Россию, можно убить ребенка в очереди. И те же люди, которые, ну, я не имею в виду вас лично, но вот часто те люди, которые там будут бурно против крепостного права, скажут, а что такое? Ну вот точно так же то зло, которое сейчас присутствует в наше время, в нашей цивилизации, в нашей культуре, оно людьми воспринимается совершенно спокойно. Пройдет какое-то время, нравы смягчатся, и люди будут говорить, ну ужас какой, а вот люди считали, что так и надо вообще. Давид убийца, прелюбодей, участник геноцида. Как он может быть мужем по сердцу Божьему? Что это за Бог, у которого такой муж по сердцу? Ну, Давид – это человек своей эпохи. Это такой древний царь. Древние цари ближневосточные – это очень неприятные люди. Вот если вы вообще немножко почитаете историю Ближнего Востока, люди крайне неприятные. И Давид – муж по сердцу Божьему, потому что он искал Бога. Вот он вырос в той среде, он порождение тех условий, он сам человек грешный, но он искал Бога, он звал к нему. И это делает его мужем по сердцу Божьему. Конечно же, с нашей точки зрения, Давид абсолютно не является там, привлекательным человеком. Давид – это человек своей эпохи. То, что муж по сердцу Божьему, это определяется не тем, что вот он человек своей эпохи, а тем, что выделял его из людей своих. Это, как знаете, в саге о Гриттире есть такой персонаж Эльвин Детолюб. Это был такой конунг, там, значит, и Детолюбом его прозвали, потому что он во время набегов запрещал своим воинам подбрасывать и ловить на копья грудных младенцев. Ну вот, это странный какой-то такой мужик. Вот все нормально себе подбрасывают и ловят на копья младенцев, а Эльвин Детолюб говорит, не надо так делать, ребята. Нет, я вот это запрещаю. Он, конечно же, резко выделялся из своей среды. В нашей среде, ну, был бы бандит бандитом. Чего? Он бы его бы поймали, посадили, он бы всю жизнь где-нибудь сидел. Но на фоне своего общества, на фоне своего окружения, он их там всех в нравственном отношении на голову выше. Вот все считают, что можно убивать младенцев ради развлечения, а вот Эльвин Детолюб говорит, не, не надо. Вот точно так же Давид, он живет в очень сыром, жестоком обществе, но он, его на две головы выше. Он ищет истинного Бога, он взывает к нему. Поэтому он муж по сердцу Божьему, не потому, что он вот такой во всех отношениях положительный персонаж. Потому что ну, в той эпохе, в той культуре не было вообще положительных персонажей. Ну, по нашим стандартам, по нашим меркам. Почему так негативно относится к советскому наследию? В нем была жажда справедливости и нового мира. Разве это не отголосок учения Библии? Знаете, отголосок, да, действительно. Марксизм как учение, он мог возникнуть только на христианской почве, только в мире, где уже само собой разумеется, что Вселенная имеет направление, что история – это драма, которая развивается от начала до конца, что впереди нас ожидает некое царство гармонии, добра и справедливости. Все эти идеи, они носят чисто христианский характер, чисто из христианского контекста взяты. Вплоть до буквальных цитат. Там, кто не работает, тот не ест. Это слова апостола Павла. ну, там, «Не зложи сильных с престолов, вознес смиренных», это песня «Богородица» и так далее. А, то есть марксизм – это, конечно, постхристианская ересь. Он не мог бы возникнуть в нехристианском мире. Но он является отрицанием христианства при своих... При том, что он не мог возникнуть, конечно, без христианства, он является отрицанием христианства во многих отношениях, прежде всего потому, что никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Согласно Священному Писанию, мы все находимся в состоянии грехопадения, и поэтому идеальное общество на земле построено не будет никогда. Это, знаете, как вот человек, который страдает тяжелой хронической болезнью, он может придумать, как облегчить симптомы, даже существенно облегчить. Он может понять, что вот этого ему не надо есть ни в коем случае, что вот таких действий ему не надо совершать ни в коем случае, а надо ему сидеть на такой-то диете и кушать таблетки регулярно, и тогда он сможет проводить относительно приемлемую жизнь. Вот так человечество, пораженное грехом, оно может, как сказать, вести относительно приемлемую жизнь, когда оно понимает, что оно поражено грехом. Попытки построить рай на земле, они всегда кончаются. Вот в христианстве главное, это, конечно, даже не царство справедливости, а Бог. И это царство устанавливает Бог, а не люди. То есть нельзя сказать, что в этом отношении мы хоть сколько-нибудь похожи с марксизмом. То есть, конечно же, он кое-что взял христианство из христианской культуры, но он не является чем-то христианским сам по себе. Так, если я настолько грешен, что не могу не грешить, вы постоянно говорите о первородном грехе, в чем я тогда виноват, если я грешу по необходимости? В том, что любой наш грех является актом нашего свободного произволения. Понимаете, первородный грех, он не означает, что мы физически лишены возможности жить праведно. Нет, физически мы такой возможности не лишены. Мы можем делать то, что хотим. Но это как если бы человек там думал, вот если бы у меня был 1 000 000 рублей, я бы его пожертвовал на благотворительность, я бы показал, какой я добрый человек. Но у меня нет 1 000 000 рублей, и, соответственно, я не могу этого сделать и не виноват. Вот проблема в том, что у нас есть 1 000 000 рублей. То есть у нас есть наши возможности, у нас есть свобода, мы сами принимаем решения, нас никто не сдерживает снаружи, нас никто не заковывает цепь, никто нам не мешает поступать так, как мы хотим. Мы всегда поступаем по своей воле. Любой наш поступок, он наш. Но поскольку наша воля повреждена грехом, мы склонны выбирать плохо. Мы обладаем огромной склонностью поступать плохо. Мы поступаем сами, и никто нам не виноват. Но мы поступаем плохо. Знаете, вот бывают случаи более тяжелые, когда я читал пару книжек о криминальных психопатах. Это человек, который демонстрирует упорную неспособность жить в обществе, уважать права и интересы других людей, уважать правила и законы, но в итоге он оказывается в тюрьме. Вот, при том, что люди с абсолютно сохранным интеллектом бывают. Бывают психопаты очень умные, они делают блестящую карьеру, они там захватывают ведущие менеджерские позиции в крупных корпорациях, и потом с огромным треском они, значит, оттуда падают, конечно, потом уводят в наручниках из кабинета, но они многого могут в жизни добиться, и с ними вот пытаются там работать психиатры, понять это явление, и вот люди нормальны в том отношении, что у них сохранный абсолютно интеллект, они отлично могут взаимодействовать с реальностью, они чаще всего вовсе не дураки, но они упорно выбирают зло, а упорно выбирают такое полное нежелание считаться с другими людьми. Это несколько более тяжелая форма, но, понимаете, их выбор всегда их выбор. Они несут полную ответственность за то, что они делают. То есть вот если человек с ума сошел и решил, что его сосед рептилоид, и его зарезал, и экспертиза доказала, что да, вот он выпал из реальности совершенно, он живет в мире, там, и рептилоиды кругом, то он невиновен. То есть его будут держать под замком, но он невиновен. А психопат, он отлично понимает, в какой реальности он живет, но он совершает преступление, потому что он так хочет. И вот мы все в меньшей степени, чем криминальные психопаты, мы все имеем это повреждение. Мы грешим не потому, что нас к этому тащит какая-то наркотика, непреодолимая сила. Мы грешим, потому что хотим. А хотим мы, потому что у нас наша воля повреждена грехом. Вместо того, чтобы быть обращенной к Богу, она обращена куда-то еще. Из-за этого мы грешим. Но грешим мы сами несем за это ответственность. Мы сами призваны покаяться в этих грехах. Поэтому первородный грех, доктрина первородного греха, ни в коем случае не означает, что мы, что наш свободный выбор разрушен. Нет, мы сами выбираем наше поведение, мы сами поступаем так, как мы хотим, и мы сами несем за это ответственность, мы сами должны в этом покаяться. Должен ли христианин заступаться за угнетенных? Должен ли христианин бороться за справедливость? Вы знаете, тут еще христианин должен проявлять мудрость и рассудительность, потому что абсолютно кто угодно объявит себя борцом за справедливость и за права угнетенных. Абсолютно кто угодно. И вот когда человек начинает увлекаться политикой, ну так вы знаете, в политике абсолютно все политические силы говорят, что они борются за права угнетенных. Вот все без исключения. И понятно, что они все в этом правы, и поэтому тут нужно проявлять очень большую осторожность, очень большую умеренность, потому что одно дело Мартин Лютер Кинг борется за права угнетенных, другое дело там Black Lives Matter борется за права угнетенных. Они могут использовать сходные лозунги, но это как-то сильно разные вещи. И коммунисты тоже боролись за права угнетенных. Поэтому тут нам лучше проявлять большую очень осторожность. Но время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.